Глава 28. Мы любовались прелестной райской долиной. Голубое небо, зеленая трава, ласковый ветерок шевелил листву декоративных кустов и деревьев и наполнял наши ноздри благоуханием. На дне долины белые маленькие строения с черепичными крышами тонули среди цветов. По долине змеились тропинки, огибали клумбы и беседки. И все это великолепие окружало самую необыкновенную вещь, которую мне довелось увидеть в моей необыкновенной жизни. Через матовую сферу диаметром не менее 10 метров, безупречно гладкую и чистую, гигантский 8-й бильярдный шар без 7 остальных, броб-дингникский кегельный шар без отверстия для пальцев. Мы стояли и смотрели во все глаза. «Разве ты не чувствуешь?» — спросила Анжелина, протягивая руки к загадочному предмету. «Это непередаваемое ощущение, но оно мне знакомо. Именно это вещество мы искали в графитовой пыли. Я сразу понял, что она имеет в виду. Невесомый вес, неподвижное движение, медленная быстрота. Женщины способны чувствовать крошечные дозы этого элемента, но здесь, в черной сфере, его были тонны. А в таких дозах его может ощущать даже мужчина. «Униль декновий», — сказал я. «Вот где он скапливается. Вот для чего он нужен Слейке. Он собирал вещество по крупицам, чтобы построить этот шар. Должно быть, на это ушли тысячелетия». «Но зачем?» — спросила Анжелина. «Не знаю. Однако, надеюсь, очень скоро мы это выясним. Взгляни». Из-за колонн одной из построек вышел толстяк. Слейки из белого храма, и никто иной. Он добрался до большого круглого стола, тяжело опустился на ближайший стул, долго смотрел в землю, а затем поднял голову, гневно посмотрел в нашу сторону, махнул рукой, дал знак подойти. «Это ловушка», — сказала Анжелина. «Не думаю. Этот шар — святой Грааль Слейки. Он столько сил ему отдал, так упорно и бесстрашно защищал. Но битва проиграна. Так что давай спустимся и послушаем, что он скажет». Ни на миг не утрачивая бдительности, держа оружие наготове, мы спустились в долину. Мирную, уютную и, несомненно, очень опасную. Чем ближе я подходил к Слейке, тем спокойнее было у меня на душе. И вот я совсем рядом с ним, и остальные Слейки уже не рискнут применить тяжелую артиллерию. Я опустился на соседний стул, снял ранец и положил на колени. Удобно облокотился на него и улыбнулся. Слейки ощерился. «Ребята, рассаживайтесь и приготовьтесь услышать занятную историю. Дигрис, если б ты только знал, как я мечтаю тебя прикончить. Ты главная моя ошибка. Если б я тебя сразу убил, ничего бы этого не случилось». «Слейки, что толку махать кулаками после драки? Никто не застрахован от ошибок, а ты их наделал больше, чем достаточно. Но теперь все кончено, и ты это знаешь». Он с огромным трудом держал себя в руках. Щеки покраснели, зубы скрежетали, Смотреть на это было одно удовольствие. Я расплылся в улыбке. «Я знал, что в конце концов мы припрем тебя к стенке, поэтому на всякий случай подстраховался. Вот это для тебя». Я взял ранец с колен и положил на стол между нами. Несколько секунд Слейки оторопело разглядывал большой красный крест на белом фоне. «Походная аптечка? Ты что, умом тронулся?» «Вовсе нет. Сейчас ты все поймешь». Я протянул руку и сорвал наклейку с крестом. Под ней алел символ радиоактивной опасности, а под ним надпись «Атомная бомба. Мощность 10 мегатонн. Обращаться бережно, не давать детям». Всего лишь небольшая предосторожность. Только что я поставил ее на боевой взвод, и больше она от меня не зависит, хотя, сказать по правде, кнопка выглядит соблазнительно. Видите ли, у профессора Койпу есть другая кнопка, и он сейчас внимательно наблюдает за нами. Постарайтесь об этом не забывать.
Ты не посмеешь.
Еще как посмею. Я настроен очень решительно. Еще один нюанс, прежде чем мы закроем эту тему. Профессор Койпу, пора. Перед уходом с базы у нас с Койпу был серьезный разговор, и я его убедил, что другого выхода нет. Необходимо остановить Слейки во что бы то ни стало. Как только Анжелина, близнецы, Сивилла и Берг исчезли, я улыбнулся с облегчением. Они снова на главной базе, а опасность им не грозит. Я махнул рукой. «Милая Анжелина, прости, но эту работу я должен сделать сам. Если бы ты была рядом, у меня бы не хватило смелости, а теперь хватит. Я уверен, все выйдет, как задумано. Но если я все-таки не вернусь, помни, что я всегда любил тебя». Я вскочил на ноги и похлопал ладонью по бомбе. «Все. Довольно сантиментов. Я вполне способен ненадолго забыть о любви и вспомнить о дикой ненависти. Ты подлое чудовище. Многоглавая гидра, наконец-то ты в моих руках. Слейки, на этот раз тебе не сбежать. Мы остались один на один, и для тебя все кончено. Дигрис, мы могли бы договориться. Никаких сделок, только безоговорочная капитуляция. И не зли меня, иначе я выйду из себя, стукну по кнопке и успокою тебя раз и навсегда. Погоди, ты же еще не выслушал мое предложение, оно не из тех, от которых отказываются. Ведь я предлагаю тебе бессмертие. Ну, что скажешь?» В чем-то он был прав. Очень заманчивое предложение, но этот физик-шизик давно зарекомендовал себя пройдохой, каких поискать, и я не верил ни единому его слову. «Ну что ж, профессор Слейки, я даю вам шанс. Объясните. Попробуйте убедить. Может, я и соглашусь подумать». «Энтропия», — начал Слейки, машинально переходя на лекторский тон. «Тебе уже известно, это мое поприще. Но ты не знаешь, насколько далеко я продвинулся в этой области знаний, как широко раздвинул горизонты науки. Сначала была теория. Я математически исследовал трансурановые элементы и обнаружил любопытное явление. Чем выше атомное число, тем выше степень замедления энтропии. Хоть и очень слабо выраженная закономерность проявлялась в каждом случае.
И мне удалось вывести уравнения, которые показали, что у элемента номер 119 обратная энтропия будет максимальной. И я не ошибся. Когда циклотрон произвел первую крупицу Уннель-Декновия, я ее почувствовал. И чем больше масса, тем ярче выражен эффект. Слейки поднялся на ноги. «Идем, я тебе покажу». «Не возражаете, если я ее захвачу?» Я кивнул в сторону бомбы. Он зашипел от злости. «Я готов показать тебе врата в вечность, а ты все остришь». Взяв себя в руки, он повернулся и направился к черному шару. Краем глаза я уловил движение в одном из белых строений и понял, что остальные слейки рядом. Наблюдают. Все ближе и ближе шар. И вот мы останавливаемся перед ним, и черная выпуклость затмевает собой небосвод. «Дотронься», — прошептал Слейки, поднимая руку и касаясь шара. После недолгих колебаний я дотронулся до матовой черной поверхности. Неописуемое, но восхитительное ощущение из тех, которые хочется запомнить на всю жизнь. «Иди за мной». Он двинулся вдоль шара, ведя по нему ладонью. Я шагал следом и тоже не отрывал от сферы руки. Впереди беломраморная лестница в несколько ступенек. Слейки нажал кнопку на ее боку, и над нами отошла кверху большая квадратная дверца люка. Мы поднялись по ступенькам и вошли. Сфера была полой. Стена в толщину достигала метра. И внутри шара невыразимое ощущение было еще невыразимей. Слейки указал на ряд черных ячеек в центре шара. Они напоминали гробы. Мы приблизились к ним и заглянули в крайний гроб. В нем лежал довольно поджарый Слейки. Глаза были закрыты, грудь едва заметно поднималась и опускалась. И на ней лежала правая рука. Я узнал его. Однорукий. Впрочем, я наклонился и увидел крошечную розовую кисть. Она росла из культи. «Жизнь бесконечна!» — закричал Слейки, брызгая слюной. «Здесь я отдыхаю и набираю сил. Если я ранен, мое тело восстанавливается. И здесь, в окружении энтропии, повернутой вспять Уннель-Декновием, я молодею. Многие стареют, слабеют, впадают в маразм, а я с каждым днем все моложе, энергичнее и сообразительнее. И чем больше Уннель-Декновия в этой сфере, тем быстрее идет обратная энтропия. Теперь ты понимаешь, что я тебе предлагаю? Вечность. Переходи на мою сторону, Джим, и обретешь бессмертие. Одна из этих энтропийных ячеек будет твоей». Да, от такого предложения отказаться непросто. Положа руку на сердце, у кого хватит хладнокровия сказать «нет», когда ему поднесут бессмертие на блюде? Одного такого безумца я знаю. Увы, далеко не всегда я поступаю так, как мне хочется, гораздо чаще, как велит долг. Если бы я встал под знамена Слейки, я бы уподобился этому негодяю и сам себя перестал уважать. И все-таки должен признаться, я колебался. Но своевременно вспомнил об Анжелине, которая дожидалась меня на главной базе специального корпуса, и собрал волю в кулак. Ценой невероятных усилий повернулся и медленно двинулся к выходу. «Нет, это не для меня. Не для одного меня. Но до чего же соблазнительно. А может, я бы согласился, будь рядом Анжелина? Но тогда надо будет договариваться и насчет мальчиков. Да и профессору Койпу мысль о вечной молодости наверняка придется по вкусу. И нашему мудрому боссу Инскипу. Слейки глазом не успеет моргнуть, как в его шарик набьется целая толпа народу. Трудно. Невероятно трудно было идти к лестнице. Не знаю, сколько времени я простоял у выхода. Не было сил шагнуть на верхнюю ступеньку. Чудом удалось наклониться вперед, потерять равновесие. Я упал машинально, сгруппировался и кувырком скатился на траву. И долго лежал, не шевелясь. Наконец вздохнул и встал. Наверху в темном проеме стоял Слейки. «Профессор, признаюсь, как на духу. Мне еще никто и никогда не делал такого заманчивого предложения. Ну еще бы! И ты его, конечно, принимаешь? По крайней мере, нам есть что обсудить. Давайте-ка сядем возле бомбы рядком и поговорим лотком». Не буду лгать, что я боялся бомбы. Мне хотелось очутиться как можно дальше от искушения бессмертием. «Поговорим?» Я похлопал по бомбе, и Слейки угрюмо кивнул. «Я отвергаю ваше предложение. Большое спасибо, но нет». «Спасибо». «Это невозможно», — выдавил он. «Для вас — да. Но не для меня». «Профессор, должно быть, тысячи людей легли костьми из-за вашей навязчивой идеи, из-за вашего патологического желания сохранить свою жалкую, бесполезную жизнь. Будь моя воля, я бы сейчас же, не сходя с этого места, покончил с нею, со всеми ее отвратительными проявлениями. Вы даже не представляете, как мне хочется взорвать эту бомбу. Но я слишком высоко ценю свою жизнь. Мне надо совершить еще уйму добрых дел, и я намерен жить долго и счастливо, и по возможности не стареть. А теперь к делу». Я склонился над бомбой и грозно наставил палец на Слейки. «Вот наши условия. Вы больше никогда не будете добывать графит. Шахтеры вернутся к прежней привычной жизни. Берки воссоединятся. Женщины не будут гнуть спину над столами. Они отмоются от угольной пыли и возвратятся к своим мужьям и возлюбленным. Ваша лавочка закрывается. Имущество Слейки и Слейки идет с молотка. Я не молчать. Стройка Парадиза замораживается, рабочие получают расчет. В Алгалле никаких пьянок и оргий. Не спорьте, профессор, у вас нет выбора. Вы прекратите религиозные аферы на всех планетах, и все ваши ипостаси соберутся здесь. И останетесь тут навеки вечные». «Я этого не сделаю», — завопил он. «Нет, вы это сделаете. Неужели думаешь, что я тебе поверю? А что еще остается? Ты все равно взорвешь бомбу. Только если вы нас к этому вынудите. Разве мы можем быть уверены, что кто-нибудь из вас не останется на воле и не попробует начать сызнова весь этот кошмар? Бомба — гарантия, что вы на это не осмелитесь. А мы не осмелимся ее взорвать, подозревая, что один из вас гуляет на свободе. Это парадокс. Проблема без решения, начало без конца, как ваша обращенная вспять энтропия. Так что посидите здесь и подумайте. Посоветуйтесь сами с собой. Ум хорошо, а два лучше, если даже они с одного конвейера. Это наше первое, последнее и единственное предложение. Я устало поднялся и потянулся. «Профессор Койпу, заберите меня отсюда. У меня был очень трудный день».